«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня в программе «Контрданс» я, Алла Сигалова, читаю фрагменты книги Геннадия Альберта «Александр Пушкин. Школа классического танца». Учитель – это главное слово для всех людей, связанных с искусством, и не только с искусством. А в мире балета учитель – это человек, который практически всю жизнь находится рядом. Учителя могут меняться, но понятие «учитель» – человек, который каждый день с тобой вместе в репетиционном зале отрабатывает и технику, и строит твой образ, и выстраивает всю линию балета, который будет исполняться танцовщиком. То есть учитель – это человек, который с 10-летнего возраста ведет, воспитывает, учит своего ученика. И так продолжается до самого конца, до самого последнего дня, когда танцовщик выходит на сцену. Потом танцовщик прощается со сценой и, естественно, уже прощается со своим учителем. Вообще, профессия педагогики – это, с одной стороны, одна из самых благодарных профессий, потому что огромное количество людей, учеников, которые безмерно благодарны всю жизнь своим учителям и помнят их имена, и с нежностью, и благоговением, и благодарностью произносят эти имена. Но в то же время эта профессия достаточно тяжелая и иногда бессмысленная, потому что огромное количество сил иногда тратится впустую, а иногда не впустую, и взращивается уникальный ученик, и может последовать предательство, которое наиболее сильно и больно бьет в сердце учителя, и после этого трудно восстановиться, трудно снова войти в класс, трудно снова улыбнуться новым ученикам, но учитель всегда делает это, превозмогая себя и абсолютно надеясь на следующего ученика, на следующую удачу, на следующую победу. Книга, которая у меня в руках, написана об одном из величайших педагогов классического танца. Педагог Александр Иванович Пушкин, воспитавший огромную плеяду великих, прославленных учеников. Жизнь его сложилась и счастливо, и несчастно. Счастливо, потому что его ученики всегда с благодарностью вспоминали его имя и всегда чтили его память, и в то же время ощущение нереализованности присутствовало в жизни этого большого мастера. Вот предисловие к книге, которую написал один из учеников Александра Ивановича Пушкина, Геннадий Альберт, который впоследствии был солистом Саратовского театра оперы и балета. Предисловие написано другим прославленным, абсолютно прославленным учеником Александра Ивановича Пушкина. К читателю. У каждого из нас, учеников Александра Ивановича Пушкина, сам факт выхода этой книги вызывает волну бесконечной нежности к памяти удивительного человека, которому мы обязаны слишком многим в важнейшую пору своего становления. Думаю, что выход ее – событие и для всего мира балета. Ибо это не только монография о замечательном педагоге танца и не только книга-пособие для профессионалов хореографической сцены, но и, что может быть особенно существенно, серьезная попытка рассмотреть в перспективе целого столетия развития школы русского балета. Книга во многом помогает осмыслить поступательное развитие балетной педагогики от Петипа и его сподвижников Йогансона и Чикетти через вереницу блестящих имен, таких как Легат, Обухов, Пономарев, к мастеру-педагогу, к Пушкину, который, быть может, не ведая того, стихийно вобрал и кристаллизировал лучшие идеи важнейших европейских хореографических школ предшествующей эпохи. Не слепо воспроизводя экзерсисы и навыки своих великих предшественников, а интуитивно их преобразовывая в связи с эволюцией самого искусства балета. Прошло уже более четверти века со дня кончины Александра Ивановича, 3 года после смерти его самого знаменитого выпускника Рудольфа Нуреева. Они, учитель и ученик, поверили друг в друга и в конечном итоге открыли друг другу двери в бессмертие. А масса учеников, поныне работающих в балетных театрах всего мира, танцовщиков, педагогов, хореографов, лучшая память своему учителю. И мне приятно отметить, что книга о нашем наставнике, о славных традициях русской балетной педагогики, создана тоже учеником Александра Ивановича Пушкина. Коротко о книге как о пособии. Включенные в нее 3 урока Пушкина не более чем пример гармоничности и целесообразности его учебных заданий. Это плоды бесценного опыта, но не разрешение всех проблем, ибо Пушкин работал с каждым классом, со своими учениками по нескольку лет, всецело определяя их становление и профессиональное, и человеческое. Его педагогика не вылилась в жесткую регламентированную систему, как у некоторых выдающихся его современников. Зато он, может быть, больше, чем кто-либо, сохранил чистоту связей с предшественниками, с прошлым русского и мирового балета. И именно это дало ему не очень свойственную его поколению широту и свободу творческих взглядов. Он с интересом взирал на разные школы современной хореографии, мог восхищаться кристальным танцем и артистизмом Эрика Бруна, кошачьей мягкостью и пластичностью молодого Жан-Пьера Бомфу, новаторскими постановками балетмейстеров. И, наконец, пожелание. Читатель не должен смущаться наличием в этой книге специальной балетной терминологии, конкретных описаний классических па. Через все это нетрудно перешагнуть. В целом, перед нами увлекательная, отнюдь не сложная для восприятия книга. Книга об учителе и учениках, написанная неравнодушным автором. Все, что в ней сказано о воспитании артиста балета, вполне переложимо к другим сферам жизни искусства. В сущности, это книга о воспитании личности и о подвижничестве педагога-художника. Михаил Барышников. Учитель. Ученикам Александра Ивановича Пушкина легко вспомнить его входящим в балетный зал. Осенью и зимой темный костюм, белая рубашка, однотонный галстук. Весной, внося ощущение праздника природы, близких экзаменов, светло-серый костюм, такого же цвета джемпер, неизменно белая рубашка. Неторопливо проходил он от двери к роялю, за которым уже сидел пианист, здоровался с ним, затем, приветливо окинув зал взглядом, подавал знак к началу урока. Медленно звучали 4 такта, и ученики, стоявшие вдоль палок, склоняли головы в поклоне. А учитель подходил к свободной палке у зеркала и, вздохнув рукой, задавал первую комбинацию экзерсиса по всем позициям па. 2 гран-плие, как обычно. Урок начинался. После батман тандю пиджак уже висел на стуле, ученики вышли на середину зала, галстук ослаблен, воротник рубашки расстегнут, труд. Каждая минута – труд учеников и педагога. Это понимал каждый, кто попадал на урок. И, примостившись где придется, завороженно следил за учениками и педагогом. Педагогом, который вел, вернее, творил урок. 38 лет преподавательской деятельности, 38 лет самоотверженной отдачи знаний, сил, доброты и любви, долгие прекрасные годы верного служения своему искусству, классическому танцу. По давней традиции, утвердившейся еще в Петербургском театральном училище, уроки классического танца в старших классах даются в утренние часы. В кулуарах училища, в однообразных, длинных и узких коридорах в эту пору обычно царит тишина. Из-за плотно прикрытых дверей залов слышится приглушенная музыка. Доносятся то резкие, то нарочито замедленные реплики ведущих урок педагогов. Здесь может даже посетить чувство вечности, ибо так текла жизнь в этих стенах и век, и полтора века назад. Но возле того учебного зала, где вел занятия Пушкин, часто теснилась плотная масса заинтересованных наблюдателей. Двустворчатые двери были распахнуты. В их проеме, как в ложе театра, сжавшись и по возможности не шевелясь, дабы не помешать занятиям и не быть удаленным восвояси, стояли пробившиеся вперед счастливчики. Тут можно было увидеть и актеров театра, и свободных почему-либо учеников, и гостей театральной периферии, приехавших сюда по своим надобностям. То же самое наблюдалось на уроке класса солистов театра, только зрительская аудитория здесь была еще многочисленней. В зрелые годы своей педагогической деятельности Пушкин, можно сказать, стал знаменитостью. То, что он скажет, то, что задаст в качестве учебного упражнения, то, как выполнят это задание ученики или солисты театра, вызывало интерес у профессионалов балета. Да, действительно, профессиональный уровень уроков Пушкина был чрезвычайно высок. Здесь было чему поучиться, чему подивиться. Но чтобы вполне оценить и понять деятельность Пушкина-преподавателя, нужно знать, каким он был человеком. Пушкин не принадлежал к числу педагогов, которые силой воли, напористостью добивались от учеников максимальной отдачи. Окрик, требования, принуждения были ему глубоко чужды. Никто не вспомнит повышенного тона в его голосе. Неизменная деликатность, мягкость создавали педагогическую атмосферу без элементов давления на учеников. Сам вдохновляясь во время урока, он увлекал нас за собой, справедливо заметил один из последних воспитанников класса Пушкина, солист Мариинского театра Николай Ковмир. Не кнутом, а вдохновением педагог побуждал неустанно повторять неполучающуюся комбинацию. Он искренне переживал с учеником любую неудачу на уроке. Куда легче выплеснуть накипевшее нетерпение, чем тихим голосом вновь и вновь повторять: «Форс спокойнее, подтянись вверх и толкнись левой пяткой сильнее, будет два тура». А ученик, раздосадованный неудачей, кипятился, иногда даже повышал голос. Тогда учитель недоуменно пожимал плечами и молча отходил к своему стулу. И сразу тихо становилось в зале. Лицо мальчишки заливалось краской. Пушкин умел вот так, ненароком, преподать главные уроки жизни. Умение общаться с людьми, со старшими. Ценить труд товарища, коллеги, учителя. Более чуткого, доброжелательного человека как к детям, так и к взрослым трудно встретить, заметила о нем Базарова, партнерша по сценической деятельности, коллега по работе в училище. Он никогда никому не завидовал. Умел от души радоваться успехам товарищей и в театре, и в балетной школе. На экзаменах в училище он замечал все положительные стороны урока, все достижения учеников и педагога. Видел он и недостатки, но старался понять их, найти причины, зная на опыте, как трудно учить искусству классического танца. Не любил больше всего бездумное выполнение заданного. То есть танец, который рождался без осмысления, закономерностей правильного выполнения любого па. «Ну куда ты закручиваешься?» – пытался он остановить ученика, приехавшего в класс усовершенствования. «Разберись, куда нужно бросить ногу при выполнении двойного ассамбле en tournant, а уж затем начни осваивать. Пойми азы и только потом, не пугай никого, прыгай». И ужасно расстроившись от того, что юноша с хорошими физическими данными для классического танцовщика плохо обучен, задавал комбинацию проще обычного и внимательно, но молча, даже как грустно следил за классом. То, что для учеников Пушкина было естественным, как дыхание, приехавшим в его класс из разных училищ, часто из разных стран мира, казалось новым и сложным. Сложным даже не в силу виртуозности задаваемых комбинаций, а от неумения грамотно выполнять органично сплетенные па, из которых комбинации состояли. О самих комбинациях речь пойдет дальше. Сейчас же отметим, что Пушкин чутко улавливал настроение класса и старался поддерживать тот приподнятый эмоциональный тонус урока, который ему был близок и дорог. Атмосфера урока в классе Пушкина удивительным образом напоминала и спокойную, без всякой нервозности атмосферу занятий Пономарева и приподнятую, оживленную занятия Легата. Если вспомнить, как проходили уроки Пушкина, будь то в училище или в классе солистов театра, всегда в памяти встает азарт состязания, выполнение сложнейших па, шутки, смех. Это не было разболтанностью. Класс получал заряд бодрости, энергии на целый день благодаря урокам Александра Ивановича. Сезон 1967-68 года. Возле балетного зала, где занимались солисты труппы, было не пробиться. Ученики школы и прочие зрители завороженно следили за уравновешенным, как всегда, удивительно аккуратным в одежде выполнении экзерсиса Владленом Семеновым, сосредоточенным на чем-то своем, замкнутым Юрием Соловьевым, взрывным, готовым в любой момент отозваться на вызов Валерием Пановым. Среди всех уже выделялся 19-летний и, может быть, самый дорогой для учителя младшенький Михаил Барышников. К тому времени лауреат международного конкурса в Варне. Конец каждого урока превращался в своего рода танцевальный турнир. Пушкин как бы уходил в тень и лишь указывал пианисту на смену темпов. Жаль, что кинокамера не зафиксировала в эти минуты глаза учителя. То был момент его торжества, гордости и, пожалуй, удовлетворения. Блистательный класс солистов, состоявший из выпускников разных лет и разных педагогов училища, сложился как единое целое в результате его труда. Вечер. Закончились уроки. Репетиции в стенах училища. Опустела стройная, как кардебалетная линия, величественная улица Зодчего Росси. Уже не спрашивают лишнего билета в БДТ. Прошумели и умчались, кто по домам, кто в интернат, стайки девчонок и мальчишек из балетной школы. Кончался рабочий день и у Пушкина. Медленно шел он в сторону Фонтанки. Устали ноги, руки. Голова отяжелела от звуков собственного голоса, от музыки, звучавшей целый день. Но рядом засеменил догнавший ученик, и вновь оживлялись глаза учителя. «Знаешь, ты не вертись бестолку. Лучше меньше, но чище делать туры. И без перехода. Уже ужинал? Да. Можем немного погулять?» О чем только не говорилось в эти вечерние прогулки. Пушкин любил и прекрасно знал свой город Петербург, Ленинград. Поэтому старался каждому ученику рассказать о нем как можно больше. Неизвестно, будет ли этот мальчишка работать здесь или уедет в какой-нибудь далекий театр страны. Важно, чтобы он сохранил в своем сердце любовь к красоте великого города. «А меня учили не так, как вас», — рассказывал Александр Иванович о прошлом. «О том прошлом, где вода замерзала в лейке в углу зала, а обедать по карточкам, их давали за участие в спектаклях, ездили в театр, Учителя были строги и не давали поблажки худеньким, бледным воспитанникам. Он часто вспоминал о Пономареве. Если первый год учебы для Саши Пушкина прошел когда-то как один день, ведь так долго он добивался приема в заветное училище, то с начала следующего учебного года он уже пытался осмыслить те знания, которые получал. «Мне очень нравится заниматься у него. В ту пору записывал он об учителе. Каждый день дает новые па. Мы не сидим на одном месте». Показательно, что Пушкин с первых же лет пребывания в театральном училище стремился фиксировать, анализировать то, чему его учил педагог. Это станет опорой в его первых собственных педагогических шагах. От Пономарева Пушкин воспринял многое в манере ведения урока. Воспринял умение создавать творческое рабочее настроение. Может быть, вследствие сыновней верности творческим заветам Пономарева было что-то общее, неуловимо похожее между учителем и учеником. И чем больше лет, десятилетий проходило со времени их первой встречи, тем больше родственных черт обнаруживалось у этих двух прекрасных людей. Как и Пономарев, Пушкин чутко оберегал легкоранимые души учеников. Важную мысль высказал когда-то канадский танцовщик Дэвид Холмс в беседе с корреспондентом журнала Dance and Dancers. Холмс и его жена, партнерша Анна-Мария Холмс, стажировались в театре имени Кирова и в хореографическом училище у Пушкина и у Натальи Михайловны Дудинской. После первого урока в классе Пушкина потрясенный Холмс решил немедленно возвратиться домой в Канаду, ибо понял, что его подготовки не хватает даже на выполнение экзерсиса у палки, а ведь он был солистом в труппе Виннипегского королевского балета. Но благожелательность педагога вселила уверенность в свои силы, кропотливая работа дала быстрые положительные результаты. Пушкин первые две недели занятий не делал новичку никаких замечаний и лишь почувствовав, что тот освоился в классе, стал осторожно, краткими советами ориентировать его в лабиринтах комбинаций, указывать на недостатки в их выполнении. Началась настоящая пушкинская работа с приезжим танцовщиком. Поэтому Холмс, отвечая на вопрос, что, на его взгляд, самое важное в методике ленинградского педагога, сказал: «Способность к терпению, мягкий подход и путь ободрения».
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.